9 часов 6 минут. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». В студии собрались люди, послужной стаж которых как минимум 11 лет. 11 у тебя, Татьяна?
14.
Ну, просто молодо выглядишь. Как минимум 14 лет.
Ну, ты меня старый назвал.
У всех остальных ты и больше двух десятков. Звукорежиссер Наталья Якушева. Татьяна Фельгенгауэр, ведущая этой программы. Доброе утро.
Доброе утро. Александр Плющев, ведущий этой программы.
И Лев Гулько, который...
Который
будет представлять вам обзор прессы, как обычно. Доброе утро еще раз. Через минуту как раз к обзору сегодняшних газет в 9.35 Сан Саныч Пикуленко, продолжающий осваивать просторы Сибири. Хотел сказать Дальнего Востока, но нет, пока не собрались.
Не, подожди, папа, рано.
Алтай, Алтайского края, там вот это все. Затем у нас новости спорта будут кое-что. Предваряя все вопросы, будут скандалы. И после 10 начнем. Сегодня какое-то гигантское количество тем, которое может пополниться с вашей помощью. Плюс 7-985-970-45-45. Это номер для наших смс. Твиттер-аккаунт вызван. В любой момент вы одним таким небрежным движением можете развернуть нашу программу. Собственно, для этого она и сделана. Через минуту продолжим.
Все еще будет. Реклама. 350, 450, 550. Разгоняем выгоду до максимума. Торопитесь. Последние автомобили Opel с выгодой до 550 тысяч рублей. Кто успел, того и Opel. Предложение ограничено. Подробности на opel.ru.
Opel. We lead motors.
Не огорчайся. Ты многого добился, и я горжусь тобой. Эректогенон.
Эректогенон. Мужская сила длиной в жизнь.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Реклама на Эхе. Попробуйте. Вам понравится.
Разворот. Ну, начнем с газет. Доброе утро, Лев Гулько.
Давайте начнем с новой газеты. Здесь такая, я даже не знаю, как назвать публикацию, «Небоевая потеря». Ну, как-то это все... сейчас расскажем. Прямо на первой полосе, естественно, речь идет вот о чем. Разворот, вторая, третья полоса. В четверг, 23 июля, накануне Дня военно-морского флота, из Гаджиева вышла стратегическая подлодка РПКСН К-117 «Брянск». Командир корабля, капитан первого ранга Игорь Степаненко, провел запланированное учение, включающее погружение и всплытие. Во время погружения в ходовой рубке, наружное сооружение, которое затапливается в подводном положении за бортной водой, поясняет «Новая газета», забыли 45-летнего старшего мичмана Виталия Шиманского, опытного моряка, который прослужил на подводном флоте ни много ни мало 25 лет. По свидетельству наших источников, пишет «Новая газета», на Северном флоте, будучи дежурным по камбузу, он поднялся наверх, чтобы выбросить мусор, и в это время разговаривал с женой по мобильному телефону, так как лодка шла в пределах действия береговых антенн мобильной связи. Сразу под ходовой рубкой располагается боевая рубка, и далее центральный пост. Это уже части прочного корпуса, место постоянного обитания команды, управления в подводном положении. Ходовая рубка отделена от боевой мощным рубочным люком, который задраивается, естественно. В какой-то момент Виталий понял, что люк задраен намертво, и он остался на поверхности лодки один. В какой момент, пока неизвестно, он понял. Ведет следствие. Случаи, когда человек по оплошности оказывается отрезан от помощи, забыт в технологических помещениях, туннелях, шахтах или за бортом, известно во всех странах и армиях мира. По некоторым даже сняты фильмы, но насколько вот автор смог установить, впервые человек в подобной ситуации оказался вооружен мобильным телефоном, и его близкие знают, о чем он говорил в эту минуту и что чувствовал. Вдова погибшего, Людмила Эдгаровна, она, кстати, тоже работает в Министерстве обороны, сообщила, что начальство по должностям, получается, руководство эскадры в Гаджиеве, оказывает на нее давление и препятствует общению с журналистами и вообще не позволяет ни с кем говорить о подробностях постигшей ее трагедии. Однако Ангелина, дочь Виталия Шиманского, не отходившая от матери все эти дни, не стала скрывать детали. А они флотское руководство не красят. Редакция располагает сведениями от непосредственных свидетелей, утвержденными на флоте документами, жестко регламентируется проверка всех членов экипажа на местах перед погружением. Из отсека, в котором должен был находиться Виталий, поступил доклад об отсутствии одного человека. И командир заявил, как утверждают источники, да и хрен с ним, спит где-нибудь, наверное. Предположительно, в этот момент мичман в 12 метрах над его головой пытался стучать в рубочный люк, Брянск начал погружение. Важная деталь, пишет «Новая газета», доклады о наличии людей из отсеков принимаются на центральном посту по громкой связи, а находится там в этот момент до 30 человек. Следствие имеет, как видим, большую базу. Как утверждают опытные моряки, заткнуть рот офицерам той вахты, если они действительно слышали роковые слова командира Степаненко, теоретически можно. Хотя и сложно, свидетелей немало. Но с контрактниками, они на центральном посту во время доклада тоже были, командование сделать практически ничего не может. А их показания надо слушать в первую очередь.
Насколько я понимаю, эта статья даже не столько о каком-то там разгильдяйстве, несчастном случае или происшествии в армии на флоте, а о том, что родственникам и сослуживцам не дают об этом рассказать.
Ну, во-первых, Саш, мне кажется, во-первых, о разгильдяйстве. Вот эти слова командира, да и хрен с ним, спит где-нибудь.
Ну да, да, я говорю, что не столько о разгильдяйстве, сколько о том, что...
Конечно.
Стремятся сделать все, чтобы стало известно.
Ну, как обычно, не уносить, да, все это дело, чтобы не было. Но,
у нас же есть еще и указ президента, мне кажется, про небоевые потери.
Да. Но вот у него, у этого человека, который погиб, да, у Виталия Шиманского было время позвонить родным и попрощаться. В чем тут еще, так сказать, да? Но он не сделал этого, не хотел рисковать здоровьем близких. Такое прощение могло бы для них плохо кончиться. Получается, он сознательно в последний момент распорядился своим телом и попутно решил, возможно, не предполагая последствий, ряд проблем. Вот, на самом деле, такая страшная история. Первое, какие проблемы он решил? Да? Первое, он оставил родную возможность похоронить его по-человечески, и это была, как предполагает автор, главная цель. Второе.
Подожди, поясни это, что это означает?
Ну, я так понимаю, что каким-то образом, если бы он там чего-то сказал, то не отдали бы там чего. Не знаю.
Я вот этого не понял утверждения.
Не знаю. Второе. Он лишил командования шанса на версию случайного исчезновения. Третье. Он дал жене оформить главный документ нашей бюрократии – свидетельство о смерти, без которого все дела о вступлении в права, может быть, посчитали бы его пропавшим без вести. Понимаешь, если бы он позвонил. А вот без этого свидетельства о смерти все дела о вступлении в права наследования, продажи имущества и множество житейских дел превращаются в унизительное мытарство. По закону более полутора лет и годы в ритуальной практике. Четвертое. При наличии тела следствие ведется другими силами и в другие сроки. Санкции для виновных выше. Отбиваться трудно даже начальству. Разумеется, это всего лишь версия, но мои друзья-подводники, пишут автор, ее поддерживают. И там еще есть по скриптам в этой публикации. «Новая газета» понимает, что Людмила Эдгаровна, служащая Министерства обороны, зависит от решения руководства оформления важнейших документов, влияющих на ее судьбу. «Мы рассчитываем, — пишет «Новая газета», — что руководство Минобороны сделает все, чтобы обеспечить беспристрастное расследование и помощь семье. Во всяком случае, именно так пообещал высокопоставленный источник «Новой» в военном ведомстве».
Ну, то есть, там мало того, что у женщины погиб муж,
да,
так еще и она может...
Могли быть проблемы,
и
да.
Могут
и могут
быть, проблемы.
Пока неизвестно, да. Там пропал, не пропал, тело, не тело. Вот это вот бюрократическая машина. «Небоевая потеря» – это газета, которая называется...
А вот нам тут поясняют, каким образом он дал возможность похоронить себя. А Григорий пишет, он мог просто прыгнуть в море, то есть, видимо, была возможность, рубка это открыта, и его бы не нашли, вот о чем идет.
А, может,
мы не очень поняли из публикации.
Да. Ну, и мне еще одна публикация в «Новой газете», Лен Масюк, обозреватель «Новой газеты» и член «Совета по правам человека». Хочешь референдум, а на нары не хочешь. Три активиста, предполагавшие механизм прямой ответственности власти перед народом, оказались в московском СИЗО. Вот, собственно, вся эта история здесь на двух страницах, на шестой семье.
Была такая очень темная история на прошлой неделе еще началась. Да. И мы
те, кто нас слушает, наверное, в курсе.
Попозже, да, в 10.20. Просто очень подробная статья Елены Масюк. Я крайне рекомендую всем, кто интересуется этим. И мы еще раз вернемся к этому в 10.20.
Да, теперь дальше. Газета «Коммерсант». И в новостях вы уже слышали, в наших, это, так сказать, и в обзорах прессы ранних, о том, что фонд «Открытое общество» миллионера Джорджа Сороса пока не получил статус нежелательной организации, однако в регионах уже начали избавляться от его наследия. Чиновники выносят Сороса из избы читальни, называется эта публикация. В Свердловской области все это происходит. Изымают там из школьных библиотек книги «Открытого общества». Министерство образования этой области приказало изъять из школьных библиотек научные книги по истории, выпущенные при поддержке фонда. По мнению чиновников, труды известных английских ученых Джона Кигана и Энтони Бивера пропагандируют стереотипы, сформировавшиеся во времена Третьего Рейха. Это такая цитата была. Это решение возмущает российских историков. Они считают, что изымать из библиотек научные книги по идеологическим причинам — это и есть, собственно говоря, фашизм. Вот такая история, так сказать, которая, видимо, будет иметь какие-то продолжения. И здесь же рядом еще одна история, теперь уже с заповедником Херсон Ставрический. Сотрудники этого заповедника не хотят работать под началом отца Сергия. К Дмитрию Медведеву обратился коллектив охраняемого ЮНЕСКО национального заповедника прямо к премьеру и руководителям других органов власти с заявлением об отказе работать под руководством благочинного Севастопольского округа Украинской Православной Церкви Московского Патриархата отца Сергия Халюты, поскольку там старый директор, я так понимаю, был уволен. Сотрудники музея предупредили, что если губернатор Сергей Миняйло не отменит решение о назначении некомпетентного директора, а сотрудники считают его некомпетентным, этого человека Халюту, поручение президента о передаче музея федеральной ведения будет сорвано. И в то же время в Московской духовной академии вчера опровергли заявление замминистра культуры Владимира Аристархова, а он вчера это было, он заявлял, что ну как же он некомпетентен, когда он заканчивал, у него есть археологическое образование, полученное в Богословском вузе, заочно, правда, он вчера говорил, это я слышал его слова, да. Так вот, в Московской духовной академии вчера опровергли заявление замминистра культуры о том, что отец Сергий получил в Богословском вузе археологическое образование. Нет у него никакого археологического образования. Об этом тоже пишет газета «Коммерсант».
Срочные новости у нас поступают. Интерфакс сообщает о том, что 12 человек погибли при столкновении двух автобусов в Хабаровском крае. Два междугородних рейсовых автобуса. Это произошло в районе озера Гаси, если я правильно, или Гаси, я не знаю, к сожалению, ударение. В Хабаровском крае, еще раз напомню, это пока подробностей никаких нет.
Ну, в общем, август себя оправдывает, к сожалению. Еще одна публикация в «Новых известиях» называется «Граффити раздора». Можно, конечно, поиронизировать и посмеяться, но, в общем, дело-то такое, мне кажется, достаточно серьезное. Уже более полугода в центре столицы Татарстана с завидной периодичностью появляются антироссийские и националистические надписи, но правоохранительные органы республики их игнорируют. Об этом «Новым известиям» сообщили московские и казанские ученые. Граффити такого характера, подчеркивают научные сотрудники, появляются не на окраине, а именно в центре города, возле Казанского Кремля, где находится высшее руководство республики. Первый инцидент случился в декабре минувшего года. На охране памятники воинам, павшим при взятии Казани, были обнаружены надписи, сообщавшие, что татары не забыли о том времени, и надписи, призывавшие татарский народ к пробуждению. Позднее в подземном переходе рядом с Казанским Кремлем появились откровенно антироссийские, антирусские граффити. Были запечатлены аналогичные граффити даже на одном из зданий Казанского федерального университета. А, как говорили эксперты раньше, вот в Татарстане, в Башкортостане, в общем, замечены проповедники такие, пришедшие откуда-то.
Проповедники чего?
Проповедники ИГИЛа, в частности, да, и проповедники вот этого вот исламизма агрессивного. Там, кстати, это дело все цветет и пахнет. как говорят некоторые эксперты.
Про ИГИЛ, почитай, почитай.
Про ИГИЛ сейчас почитаю, да. А газета РБК, рубрика «Антитеррор», публикация называется «Экономика тьмы. Как зарабатывает исламское государство». Не только продает нефть и газ вдвое дешевле рыночной цены или торгует продовольствием людьми, но и собирает налоги, например. На занятых территориях введен налог на разграбление археологических памятников. Хочешь разграбить? Плати деньги.
Они там ничего не оставили уже.
Нет, там не надо. Там, знаешь, там, как, опять же, тут слышал и видел, некоторые говорят, есть некая имитация разграбления, а они аккуратно снимают артефакты и потом толкают их по музеям, в частные коллекции. Ничего. За огромные бабки. Вот такая история. Там тоже не дураки оказались. В этом исламском, отнюдь в исламском государстве. Исламское государство, пишет автор этой публикации Надежда Глебова, вот деятельность которой на территории России запрещена судом с момента создания в 2006 году, стала усовершенствовать практики террористической деятельности по сравнению с Аль-Каидой, чьим филиалом когда-то была. Главным нововведением, помимо жесточайшей дисциплины новых методов ведения пропаганды, стало создание масштабной экономической базы. По разным подсчетам, исламское государство контролирует активы, которые превышают 2 триллиона долларов, а текущий годовой доход составляет, ну, где-то около 3 миллиардов долларов. Неплохо. С 2006-го, что совпало по времени с постепенным выводом войск США с территории Ирака, исламское государство постоянно диверсифицировало свои финансовые источники. Например, отдельного внимания заслуживают налоговые сборы на завоеванных территориях. Налогом облагаются все продаваемые товары, все телекоммуникационные компании. Введен налог на безопасность банковских учреждений, налог на снятие наличных средств с банковских счетов, 5% налог на социальное обеспечение и другие общественные цели, который собирается со всех зарплат, дорожный налог в размере 200 долларов. В Северном Ираке таможенная пошлина 800 долларов на каждый грузовик, пересекающий контрольно-пропускные пункты на границах Ирака, Иордании и Сирии. Отдельно введен налог на разграбление археологических памятников. 20% в Алеппо и 50% в Ираке. И налог на защиту немусульманских общин. Нормально?
С налогами понятно. Еще очень интересно, как они зарабатывают деньги.
Да. Ну,
налоги, это, собственно, есть за
источником. Нет, в смысле, как, с кем они торгуют.
А, то, что к источникам торговли.
Да, торговля.
Это вот тут, с кем они торгуют, это, знаешь, здесь нет таких данных. С кем они, с чем торгуют.
На чем зарабатывают?
Лев рассказал.
На чем? Да. Вот к источникам доходов относятся грабежи культурных ценностей, похищение людей. Ну, вчера там, да, все это было. Также только за их счет в пользу представителей исламского государства, по разным данным, поступило от 20 до 50 тысяч долларов за единицу.
А единиц сколько было?
За единицу. И по разным оценкам, казна исламского государства увеличивается приблизительно на 10 миллионов долларов ежемесячно за счет выкупов. Вот можно посчитать, сколько единиц.
Нормально.
Было.
Там цементные заводы.
Цементные заводы, это я вчера слышал. Здесь их нет. Здесь есть нефть, газ и уран, на котором они зарабатывают. Тоже продавая.
Хорошо.
Продавая, да. Контролируют 7 месторождений в Сирии и Ираке объемов производства в 60 тысяч баррелей в день, это про нефть. А также несколько насосных станций в этих странах. По данным Iraq Oil Report, за 2014 год исламское государство зарабатывает от 1 миллиона долларов в сутки на контрабанде иракской нефти. Почему? У меня вопрос сразу возникает. Я вчера слышал, что они в основном на цементе зарабатывают, у них 6 цементных заводов крупных. Почему нельзя все это разбомбить? Не понимаю. Нанести большой такой бомбовый удар.
По цементным.
И разбомбить нахрен все эти цементные заводы, нефтяные вышки. Не очень понимаю, почему.
Ты смотрел фильм «Родина»? Американский.
Смотрел. Американский нет.
Израильский, американский. Я не знаю, что израильский
смотрел.
Первоисточники и что в нашем. Вот. Но если ты помнишь фильм «Родина», там большая проблема в том, что ты бьешь по террористу, а попадаешь в свадьбу. Вот.
Да, такое тоже бывает.
А если
да.
ты бьешь по цементному заводу, то можешь себе представить, как...
Ну, знаешь, есть технологии, мне кажется, сейчас, которые...
Вызывается CNN на место трагедии заранее.
Да.
И все такое. Есть некоторые проблемы. Просто так разбомбить, значит, трудно. Ты закончил про ИГИЛ, чтобы не перебивать?
Да, если все, то
ты уже обзревал «Коммерсант»? Я пропустил.
Коммерсант
был у тебя?
Коммерсант.
Или нет,
был чиновник.
Да, еще одна тут забавная публикация. Я увидел на сайте, я не знаю, есть ли она в газете. Я хочу чуть-чуть совсем сказать.
Давай.
Значит, на Клязьме вот этот лагерь, территория смыслов, да?
Да.
Ну, да.
Это то же самое, что вот был нашистский, как он называется?
Селигер.
Селигер.
Ну,
да,
это
имя,
типа Селигер 2.0, 3.0.
Ну, вот тут, что я не следил, но оказывается, журналистов призвали к производственной дисциплине. Нам-то интересно, да, что внутри происходит.
Есть, это в «Коммерсанте» есть.
Видел, да?
Да.
Ну, забавно, там Эрнест Мацкевичус, да, мы все его знаем. Да, Эрни его зовут в нашей среде. Он выступил прекрасно, отлично выступил. Он сказал, что раньше он придерживался международных эталонов журналистики, но с началом новой холодной войны для него их больше нет.
Да ладно.
Ну, так написано в «Коммерсанте». Я
быть
не знаю.
Такого не может.
Я сейчас цитатку дам. Давайте вспомним, какой журналистика была в 1942 году. Она давала обе точки зрения, предоставляла слово и той, и другой стороне, привел он аналогию. Господин Маскевич предложил считать современную журналистику мобилизационной, которая позволяет защищаться в условиях информационной войны, а необходимость обороняться должна стать главным профессиональным рефлексом. Давайте сначала отобьемся, а власти на ее косяки будем указывать потом, заключил он прекрасный, замечательный, обожаемый, известный нам всем симпатяга Эрнест Мацкевичус. Вот как нынче принято, вот какие стандарты у нас приняты. Это молодежи он рассказывал. Эрнест Мацкевичус. Там заразно, мне кажется, это вот все.
Да, да, да. Вода отравленная.
Где-то там облучают.
Да.
Вот, как пятая улица. Нет, это пятая улица Римского поля.
А, ну и
Лев,
да, ну, я
Лев,
точно.
Да, да, у нас Лев присутствует.
Да, я там ни одного здорового человека-то не видел.
Лев, как хорошо, что ты пришел. Доброе утро.
Доброе утро, да. Значит, газета «Московская правда», отвлечемся. Хотя, может быть, это продолжение того, о чем говорили. По новым лекалам называется публикация «Возлагаем надежды на родную одежду». Ну, где-то пересекаются какие-то
нам
темы.
Нам любое наше отечественное.
Да. По информации Совлеспрома на недавнем экспертном заседании российской системы качества говорилось о том, что приоритетной областью деятельности Роскачества, помимо сельского хозяйства, является легкая промышленность. В общем, возрождаем сейчас. Возрождаем, да. Легкую промышленность. Для того, чтобы исправить ситуацию, Роскачество вместе с представителями производства научных институтов утвердили ряд товарных групп, которые пройдут веерные исследования. Это постельное белье, белье для мальчиков, белье для девочек, рубашки для мальчиков, мужские сорочки, комбинезоны для новорожденных, повседневная обувь с верхом из кожи.
Потрясающий список.
Вот. А газета «Аргументы и факты» на первой своей полосе, первонаперво пишет, кого они хотят, блин, наказать. Ну, блин, это от меня уже. Речь идет о продуктах из санкционного списка, которые незаконно ввезены в страну, они будут уничтожены. А разве правительство не должно быть задачей способствовать тому, чтобы в стране не было голодных, бороться, например, не с сыром, а с бедностью? Это грех. Люди, пережившие войну, даже упавшие на пол хлеб, поднимают, потом его целуют. Я это видел в своем детстве. Я не представляю, как можно нормальные, незаразные продукты уничтожить, когда у нас в стране огромное количество малоимущих, которые такие продукты себе никогда в жизни просто позволить даже не смогут. Не хотите в частные фонды раздавать, переправьте куда-нибудь, где настоящая продуктовая блокада. Люди голодают. Им все равно. Вот. Это кричит Лизавета Глинка, доктор Лиза, руководитель общественной организации «Справедливая помощь». Это такая первая полоса газеты.
Не указывает, за чей счет переправлять надо.
И факты. Ну, это просто нет, здесь не написано.
Ну, просто те деньги, которые потратят на печи,
здесь не написано.
Да, потратьте на транспортировку. Да.
Ну и быстро я успею. Значит, да. Газета «Ведомости». Проблема беспрецедентного роста числа беженцев не имеет очевидного решения, почему бы не создать для них специальное государство. С такой инициативой выступил инвестор и девелопер из Кремниевой долины Джейсон Бази. Идея страны беженцев не такая бредовая, как может показаться.
Да. Мы с Саньком прямо после эфира.
Помнишь, как это? Шерли-Мерли, там самолет на Канарские острова, вот, и мы все убежим.
Кстати, Дональд Трамп, я тут читал в интернете, предложил в Пуэрто-Рико переселить палестинцев.
Он
даже готов
финансировать.
Говорит, и все проблемы будут решены на Ближнем Востоке, в Пуэрто-Рико.
Ладно, о дефолте Пуэрто-Рико чуть позже. Сейчас новости и реклама.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Можно и нужно задавать ваши вопросы Сан Санычу Пикуленко. Не только о нашем автопробеге, но и все интересующие вас вопросы, связанные с автомобилями, с дорожным движением. Плюс 7-985-970-45-45 или твиттер-аккаунт вызван. Есть также веб-форма на нашем сайте. Внизу первой страницы соответствующая ссылка. Не забывайте подписываться. Ну, сегодня вечером в 17:30 по местному времени, то есть в Москве еще будет день, экипаж автопробега прибывает в город Магнитогорск по расписанию. И, видимо, по дороге до Магнитогорска от Кургана мы застали Сан Саныча и его команду. Доброе утро, Сан Саныч.
Доброе утро, доброе уральское утро. Наш экипаж, который поменялся, улетела от нас Оксана Чиж, прилетела Люба Комарова. Так что мы теперь втроем штурмуем отроги Седого Урала. Мы поднимаемся на южную сторону Урала, подъезжаем к Магнитогорску. Так как-то сзади неожиданно осталось 500 километров. Через 100 километров мы уже будем у горы Магнитной. И то, что, того, что у нее осталось. И посмотрим, действительно ли там город-сад, как писал великий поэт. Мы тут обсуждали творчество Владимира Владимировича. Вот. Поэтому... Да.
Да, скажи мне, Сан Саныч, отошел ли ты от посещения вчерашнего города-сада, города Кургана? Вчера я, честно говоря, слышал впервые такие интонации в твоем голосе за все годы нашего с тобой знакомства.
Дорога, она всегда успокаивает, настраивает на лирический лад, особенно вот эта природа Южного Урала, эти красоты, эти горные кряжи. Это все позволяет так, знаете, как город всегда радует и успокаивает, поэтому все стало сразу хорошо. И мы, обсуждая с экипажем, что нам предстоит, как-то уже и забыли о том, что было там далеко позади. Мы все впереди, у нас в предвкушении встречи в Магнитогорске, вот каждый из нас выбирает то, что ему посмотреть ближе по духу. Все, вот Бойко хочет увидеть хоккейную трибуну, дворец местной команды. Я хочу посмотреть гору Магнитную. Вот. Но так как
и проверить,
Урале,
действительно ли она магнитная.
И проверить, да, примагнитимся ли мы.
Липнут ли железные предметы.
Люба, наверное, хочет, чтобы все было вовремя, никто не потерялся. И вообще-то, как она строгий организатор...
Серебряная копытца, она хочет, поскольку юная девушка, она приехала в места такие сказочные, вот. А Всеволод, наверное, тоскует по огневушке, по скакушке, поскольку третий день уже тут с нами.
Ну, у него там поэтому... по скакушке, по-моему, по дорогам российским.
А они не огневушки. Огневушка это как раз вот рядом с горой Магнитной. Так же, как и копытца, который бьет, и из-под него, как известно, сыпятся лучшие друзья девушек, драгоценные камешки.
Друзья, вот, я думаю, что обязательно надо пояснить, мы все тут между собой обсуждаем, кто такая Любовь Комарова, потому что наши радиослушатели, я думаю, в основной своей массе не имеют ни малейшего понятия.
Да, Люба Комарова это наш... референт и помощник главного редактора. Человек не эфирный, но вы могли, может быть, в сетевизоре видеть, и периодически она заходит в студию, приносит нам разные важные бумажки. Вот. Ну и вообще в плане организации этого автопробега, ну и всяких других проектов, Люба тоже много всего делает.
Да.
Вот. Так. А так наш Discovery, вырвавшийся на просторы, сожрал 500 километров, как голодная дворняжка кусок колбасы, даже не заметил.
Хорошая дорога?
В общем-то, да, это же федеральная трасса, немножко региональная, но в целом, да, как-то дорога стала лучше. Она не стала шире, но она стала ровнее. Экипаж, по крайней мере, не подпрыгивает мелкой дрожью, не трясется, как у нас перед употреблением, эхо Москвы не взбалтывают. Поэтому всем хорошо.
Саныч, ты...
дорога, в общем...
Да, да, не знаю, ты там получаешь новости или нет? Знаешь главную новость от компании Lexus?
Нет, я не знаю.
Это революция, абсолютная революция. Не то чтобы в автомобилестроении, но где-то рядом, на самом деле.
В средствах передвижения ховерборд представили уже вот не в виде трехсекундного ролика, а полноценный, несколько минут длится ролик, и видно, как можно передвигаться на этом ховерборде. А главное... По воде, Сан Саныч, господи, это двигается даже по воде.
Если не очень понятно, это летающий скейтборд без колес. Вот, значит, единственное, что, конечно, по ролику не очень понятно, где там искусство монтажеров, видеооператоров и прочих фотошоперов, вот, не очень понятно, прямо скажем. Но, тем не менее, очевидно, что штука, безусловно, перспективная и с вау-эффектом. Летающая доска, которую мы видели в фильме «Назад в будущее», вдруг становится реальностью. Да. Просто фантастически. Саныч, скоро колесных средств не будет, ты понимаешь?
Конечно, по цене Лексуса. Конечно, не будет. Вот сейчас, как только поймают бозон Хиггса, следующие годы пройдет в реализации идеи антигравитации, и все. Так что я как раз за. Вот, и борт, понятно, чем автомобилями, это все правильно. Я всегда говорил, что умные производители уходят от автомобилей, уходят в разные отрасли.
Да, тут автомобили... тебя спрашивают, Юрий из Санкт-Петербурга продолжает футуристическую тему, спрашивают, когда в России появятся автомобили на автопилоте, которые сейчас разрабатывают, да я бы даже сказал, тестируют Google, можно ли будет ездить на таких авто,
они же
если нет прав?
Попадают.
Ну что ж вы нас так не любите? У нас есть «Газель» с автопилотом, «КамАЗ» с автопилотом. Чего когда появится?
А сколько у нас танков с автопилотом?
Вот этого я не знаю. Это строго секретная техника с
автопилотом. На всякий случай.
Вот, это мы не знаем. А вот «КамАЗ» с автопилотом – это наше будущее. Представляете, как хорошо будет водителю «КамАЗа» самосвалом.
Понятно.
Поставил на автопилот и сидишь...
Давай вопросы от отсталых радиослушателей, которые еще колесную технику предпочитают. За 600 тысяч дизель-универсал на автомате что брать? Фу, маршрут построен, Александр. Сбился.
Вот, да, вот, сбился, тут все время теряется.
Магнитная гора.
Тысяч, я бы все-таки, наверное, из дизелей взял бы только Duster. Больше ничего не вижу такого, чтобы можно было.
Ну, ты про новые говоришь, а наверняка тебя спрашивали и про подержанные.
Про подержанные я вообще очень с большой осторожностью рекомендую дизель. Дизель хорош новый. Подержанный дизель только большой, трехлитровый, малого объема дизеля. Мне не нравится.
Сан Саныч, стоит ли менять Freelander 2 2011 года на Outlander 2015 года, спрашивает Владислав из Москвы.
Нет, лучше Freelander поменять на Discovery Sport. Это самый правильный будет обмен, потому что это очень хороший вариант и замечательный автомобиль. Не надо Outlander. Зачем? Зачем опускаться помодельно?
Рушан из
приличной марки.
Рушан из Москвы спрашивает, Renault Logan, Nissan Almera или Skoda Rapid?
Skoda Rapid на сегодняшний день, мне кажется, наиболее соответствует вот соотношению цена, качество, ездовые характеристики, объем и стоимость владения. Вот, она все-таки, вот мне кажется, что это лид, потому что в нем, бюджетника всегда что-то раздражает. Вот меня в Skoda Rapid раздражает меньше всего некоторые вещи. Он даже мне больше нравится, чем полуседан или там Solaris.
Сан Саныч, Мирива на 101 лошадиную силу едет, спрашивает Эдуард?
Да и едет, конечно, и едет даже с грузом. Это как раз такие нормальные лошадиные силы. Машинка-то легкая, поэтому чего ее не увезти с тасилами? Вон у «Жигулей», спросите у владельца ВАЗ-2107, едет машина? Он скажет, летит.
Но она легкая, а Мирива-то потяжелее будет.
Всего 75 лошадиных сил, а Мирива чуть тяжелее, но зато... Что? Нет, нормально едет.
Ну, мне кажется, уже, ты знаешь, заелся народ. Вот там, когда говорят...
Заелся
абсолютно.
Я вот еду, у меня 402, и мне кажется, иной раз, что не хватает.
Вопрос к Сан Санычу. На что обратить внимание при покупке БУ Peugeot 407 на автомате 2008 года? И какие проблемы могут возникнуть с этой моделью? Спасибо, удачного пробега, Сергей из Санкт-Петербурга. А вообще, БУ Peugeot вообще.
БУ Peugeot не рекомендуется покупать, не надо. Лучше поискать все-таки на вторичном рынке, пожалуйста, корейских производителей. Ну, посмотрите лучше на Kia Ceed, на Ford Focus. Не надо, нет, ни в коем случае. Ни Peugeot, ни Citroën на вторичном рынке, тем более с автоматами, да еще с двигателем 1.6 турбо, нет.
Сан Саныч, RAV4 вариатор или автомат?
RAV4 автомат гидромеханический, для того и сделан, чтобы не пугать вариаторами. Я за обычный автомат. В наших условиях работает лучше.
Что с утилизацией? Но имеется в виду, видимо, что некоторые компании продлили программу утилизации за свой счет. Вчера было сообщение.
В расчете на то, что все-таки дадут денег, обещают еще 5 миллиардов, а может быть даже 15, вот в расчете на эти деньги они самостоятельно продлили процесс утилизации. Но впереди нас наступают мертвые для продаж времена. Поэтому хоть как-то пошевелить клиента, чтобы он хоть как-то задумался. Август месяц, никто не хочет автомобили покупать. Все хотят отдыхать на природе.
Тебе наши слушатели из Свердловской области массово желают удачи, счастливого пути там. И вот Никита из Екатеринбурга советует заехать на горнолыжный центр Банное, как раз на пути в Магнитку. Поднимитесь на подъемнике на гору, там милый ресторанчик и совершенно обалденный вид. Вот если будет у вас время. Имейте в виду.
Увидим, заедем.
Да, знаю я, как бывает время в автопробеге. Сан Саныч же вообще не решает. Шаг вправо, шаг влево.
Не-не, иногда, когда опережают график, он начинает притормаживать, чтобы приехать вовремя, когда он сказал, вот я точно рассчитал. Все, Сан Саныч, спасибо огромное.
Спасибо, до завтра.
Пока. Через 2 минуты мы продолжаем.
Реклама. Toyota Центр Измайлова продлевает действие специальных цен на Toyota Camry. Только с 1 по 31 августа этого года Toyota Центр Измайлова, Toyota Camry по специальной цене от 1 миллиона 160 тысяч рублей. Плюс путешествие на двоих в Турцию в подарок. Предложение ограничено. Подробности по телефону 8-495-730-9000 и на сайте toyota-i.ru. Выбирая Toyota Camry, выбирайте Toyota Центр Измайлова. Цена указана для Toyota Camry 2015 года производства в комплектации стандарт. Организатор ООО Toyota Motor.
Toyota.
Бабушка милая, привет! Ой, у нас здесь в Риксосе так здорово! Море, бассейны, детские площадки. Готовят очень вкусно, прям как ты. Интернет очень быстрый, могу смотреть любимые мультики. Бабулечка, приезжай тоже к нам. Риксос, да, это Риксос.
Да, это Риксос. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495. Государственное регулирование интернета. Вынужденная мера или нарушение прав граждан. Обсудим эту тему в среду в программе Татьяна Фельгенгауэр Кринч. Наши гости. Глава правления Института развития интернета Герман Клименко и медиаэксперт, директор компании 101 Стартап Михаил Гуревич. Клинч. В среду после 20:00.
Это... То есть...
Мы... Ну да. Суть событий с Сергеем Пархоменко. Для тех, кому важно знать, что к чему, зачем, откуда, до каких пор и в чьих интересах. Каждую пятницу с 9:00.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Вот новый разворот. Я на новостях спорта. Здесь Алексей Дурново. Доброе утро.
Привет.
Доброе утро.
Я бы начать хотел с сообщения, которое, может быть, не часто фигурирует у нас в новостях. Вот, спортивные новости. Вполне место для этого сообщения. Президент Федерации фридайвинга России Наталья Молчанова пропала без вести в Испании. Об этом сообщил официальный сайт журнала National Geographic. 2 августа это было еще. Молчанова погружалась на глубину от 30 до 40 метров без ласт, отмечает Интерфакс. В какой-то момент она отделилась от группы и, вероятно, попала в сильное подводное течение, пишет журнал. По сообщению 3 членов ее группы, россиянка пропала примерно в 3 километрах к северо-западу от порта Ла-Савинья на острове Форментера. 53-летняя Молчанова – самая титулованная женщина-фридайвер в мире. На ее счету 41 мировой рекорд и 23 титула чемпиона мира. Она способна задержать дыхание на 9 минут, опуститься на глубину в 101 метр, отмечает Интерфакс. Но пока, я так посмотрел, везде вроде бы не нашли ее, к сожалению. Продолжим.
Бывает такое, к сожалению. Ну что, сегодня с чего начнем-то?
Хороший если, вопрос к нам. Давай мы у тебя спросим, Леш.
Если смотреть, если тему воды продолжать, у нас вчера случилась первая медаль в плавании на чемпионате мира. В брасе на 100 метров победил Юлия Ефимова, потому что так в основном там соревнуются спортсмены из англоязычных стран преимущественно. По крайней мере, вчерашние победы, они все там, это либо Австралия, либо Великобритания, либо США. Там есть, например, совершенно феноменальная спортсменка Кэти Ледеки из Соединенных Штатов, которая в 15 лет стала олимпийской чемпионкой.
Ого.
Это было 3 года назад. А что она может сотворить в Рио-де-Жанейро, мне даже представить себе сложно, потому что вчера километр вольным стилем она, по-моему, секунд 10 у соперниц выиграла. То есть там картина такая, они плывут еще там первую часть бассейна, она уже в обратную сторону. И она на чемпионате мира установила 2 мировых рекорда за 2 дня. Это такой женский вариант Майкла Фелпса появился.
Круто.
Майкл Фелпс сам в Казани не выступает. Вот. А Кэти Ледеки... Причем она после этого, вот она выиграла вот эту вот 1000 метров, да, и после этого еще квалификацию плавала через там, 15 минут буквально и вышла в финал. Так что вот такие вещи там происходят. Вот. Ну, плюс еще... Южноафриканец Вандербург и британец Адам Питти соревнуются в установлении рекордов на дистанции 50 метров брасом, прям в квалификации. То есть финал-то будет только сегодня. Они, значит, один установил в четвертьфинале, другой в полуфинале мировой рекорд. В общем, там довольно серьезные вещи происходят. Но в плавании, правда, мировые рекорды довольно часто обновляются. Вот, это о плавании. Теперь о футболе.
Нет, ты еще про украденные плавки не рассказывал.
А, украденные плавки, да. Слушайте, значит, Владимир Морозов, есть у нас такой пловец, который, кстати, сегодня должен выступать.
Он у будет него... выступать без плавок.
Ну, я надеюсь, найдутся запасные-то плавки в Казани для главной надежды сборной России. Да. У него украли тренировочную форму в Казани. Но это, кстати, знаете, в последнее время очень часто бывает. Вот у «Спартака» на сборах в Швейцарии украли форму, там какие-то ребята проникли на базу и украли форму чуть ли вообще не всю. То есть это какая-то такая тенденция похищения формы.
А потом вот будут на eBay продавать за бешеные бабки.
Конечно.
Конечно, весь мир мечтает ведь о майке Реброва.
Не знаю. Кому нет?
Ой, я, кстати, не против. Нет, вот. Ни у кого не завалялась игровая майка Реброва.
Нет, нет, кстати, у меня точно не завалялось. Но я думаю, что утащить можно на худой конец из спартаковского магазина.
Нет, я не хочу ворованные вещи. Ворованные вещи я не хочу.
Слушайте, меня тут спрашивают, потянет ли в сборную Слуцкий игроков ЦСКА.
А что, Слуцкий уже главный тренер? Извините.
Там есть очень интересная история, потому что Виталий Мутко, он сказал примерно как почтальон Печкин вчера. Он сказал, ну, тренер сборной уже определен, сказал Виталий Мутко, но я вам его не назову, да, я вам запись, я вам посыл, потому что только я вам ее не отдам. А когда скажут, непонятно, видимо, на этой неделе, но тут просто вечером вчерашним Роман Бабаев, гендиректор ЦСКА, добавил, что вот сказал он, Слуцкий, в принципе, готов спасать сборную, если это так нужно, сказал он, и вот мы сейчас сыграем со Спартой вечером ЦСКА играет, и тогда вы многое поймете. Ну, вот как-то так, примерно такая фраза прозвучала.
Чем хуже мы сыграем, тем меньше вероятность. Я не понимаю, что значит много
сыграть. Я думаю, что если уже там все решено, то результат матча со Спартой никак не повлияет.
Чем-то напоминает любимую Татьяну Фельгенгауэр эстетику супергероев. Ну, если надо спасти планету, костюм вот этот.
Но нет, это вот это на самом деле такая-то логика Тони Старка. Он обычно так лениво отрываясь от своего коктейля или от Мисс Поттс, или от Джарвиса. Говорит, ну что там у вас?
Если кто-нибудь понял,
на самом деле, возвращаясь к вопросу, вот к этому, Слуцкий, конечно, потянет сборную игроков ЦСКА, просто потому что если он будет совмещать, ему просматривать других футболистов будет попросту некогда.
Что-то это как-то нечестненько.
Ну, хорошо, это идиотизм в совмещении. У него не будет времени ездить смотреть матч «Амкар Краснодар», да, в Перми, да. У него не будет, у него надо готовить свою команду, у него не будет времени смотреть «Спартак Динамо». Поэтому, естественно, как бы в данном случае, условно говоря, на Бабкина, условно говоря, Щенников в сборной будут иметь преимущество там, перед тем же Камбаровым, перед тем же, там, не знаю,
совсем
Козловым, перед тем же Смольниковым.
Совсем
ну, это залог совмещения, естественно, тренер, который работает. Более того, даже если Снуцкий из ЦСКА уйдет в сборную целиком, на Бабкин, с которым он работает много лет, которого он из Москвы забрал в ЦСКА, естественно, у него в сборной будет. Это вполне такая объяснимая, понятная вещь. ЦСКА сегодня играет со Спартой. В Спарте пытается отобраться в Лигу чемпионов. Там довольно интересная история, потому что там помимо чисто футбольной вещи, что ЦСКА нужно побеждать или играть в ничью там 3-3 или так далее, там есть еще проблема, и Роман Бабаев тоже предупредил, что если будут хулиганские выходки со стороны болельщиков ЦСКА, то ЦСКА может вообще быть дисквалифицирован в Лиге чемпионов.
Но все равно болеем за ЦСКА. Наш
кто тут болеет победить. За ЦСКА? ЦСКА? Тут один Плющев
ЦСКА
болеет
ЦСКА вперед.
ЦСКА.
Я хоть и за мясо, все равно
один
ЦСКА.
Плющев
за евроочко болеет. Да, как это называется?
Болей, Саш, за евроочко, а мы будем болеть за Спартак.
Это не патриотично.
Реклама. Свой собственный дом всего в 2 километрах от Москвы. Таунхаусы в Долгопрудном от Актистрой. От 51 тысячи рублей за квадратный метр. 8-915-016-016-0. Проектная декларация на сайте actis-строй.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Крымские каникулы. Такова тема программы «Своими глазами» в эту среду после 21 часа. У нас в гостях корреспондент телекомпании РБК Мария Зайцева и специальный корреспондент портала «Медуза» Илья Жигулев. «Своими глазами» в среду после 9 вечера.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Когда лечь спать можно попозже, не торопитесь выключать радио. Может, и вообще ложиться не придется? Самое разговорное шоу на «Эхе Москвы». «Один» с Александром Плющевым. В ночь на воскресенье. С полуночи до трех.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
+20 сейчас в Москве, давление 752 миллиметра ртутного столба, относительная влажность 52%. Сегодня нам обещают переменную облачность без осадков, ночью по области местами туман, и днем будет еще теплее до +24.
Да, и 22-24 будет и завтра, а потом вот эта стабильность погодная перерастет в жару. Не усматривайте никаких политических аналогий. Или усматривайте, я не знаю. Осадков не ожидается. И с пятницы, начиная, температура будет расти там до 27 градусов в пятницу, в субботу до 30, в воскресенье до 32. Отличный прогноз, мне кажется, на Москву. Жаль, что я уезжаю. Давление будет оставаться на уровне примерно 753 миллиметра ртутного столба. Знаешь, что меня поражает? Это вот насколько прозорлив русский народ.
В древние еще времена он знал о наших с тобой утренних сменах на их Москве.
Ну-ка.
Сегодня Трофим Бессонник. Пора усиленной рабочей страды. Долго спать, добра не видать. Долго спать, с долгом вставать, говорил народ. Потому мы и работаем здесь и продолжим работать сразу после информационной программы «Эхо» от Владимира Фламеева. Время 10 часов 8 минут. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Доброе утро. Александр Плющев.
Буквально через несколько секунд мы начнем обсуждение всех наших тем. Вы присоединяйтесь со своими. Что мы планируем обсудить? Это тяжелое убийство. Ну, не знаю, бывает ли легкое, конечно. Но, тем не менее, потрясающее. Нельзя его воспринять нормальным мозгом, убийство в Нижегородской области. Затем, что происходит с Евгенией Васильевой и, возможно, с другими людьми, тоже задержанными, еще не осужденными. Закупки медоборудования и презервативов. Вот тут вчера шороху навели, да?
Ну, не очень понятно, почему все сосредоточились только на презервативах.
Поговорим об этом. Про еду, а как же, про еду каждый день. Это любимая
еще есть
тема,
да?
Татьяны Фельдинга.
Да, да,
она
да.
Только
Я
о еде.
Только о еде. Только о еде.
Ну и под конец разожжем немного.
Ну что, реклама? Понимаю, рано или поздно это может коснуться любого из мужчин. Эректогенон, спасибо за поддержку.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
Разворот.
Ну вот я думаю, что теперь фамилия Белов и фамилия человека, которого подозревают, ну, там даже трудно сказать подозревают, еще, правда, не обвиняют, но, тем не менее, в жестоком убийстве всей своей семьи практически, она известна буквально каждому, потому что вчера облетела эта новость. Мы уже, казалось бы, за все 90-е годы и 2000-е привыкли к любой бытовухе.
Ну, после Кущевки-то вообще.
Да. Но вот это, конечно, то, что произошло вчера, совершенно... С другой стороны, ведь там потом... И мы узнаем еще массу подробностей. И мы начинаем узнавать эти подробности. А вот сейчас говорят фактически два человека. Соседка этой семьи убитой и теща этого Белова. И мне и вот из того, что мы видим
еще
там...
Еще немножко Павел Астахов говорит.
Ну, Павел Астахов, он не свидетель. Я имею в виду, свидетель. Комментаторов-то...
Да,
ой, господи, комментаторов пруд-пруди. Естественно, и мы среди них тоже в этом море не тонущего плаваем, безусловно, и что-то подаем, какие-то сигналы. И вот среди этих сигналов мы что можем увидеть? Вот что говорят соседка и теща? А, я еще слышал, знаешь кого? Я еще слышал главу вот этой адвентистской церкви, в которой он состоял какое-то время, откуда его, значит, выгнали. Я бы не связывал вообще это ни с чем религиозным. Там, видимо, ну, судя по тому, что говорится, там, конечно, большое отклонение от нормы. И религия тут, я не знаю, совершенно ни при чем. Если и чем-то является, то скорее следствием, нежели причиной. Ну, неважно. Дело не в этом. Как мне кажется, то, что мы слышим от соседки и от тещи, говорит о том, что проблема была известна давно.
Вот. Да.
То он бил ребенка и детей, и даже девочке проломил голову, как рассказывают. Соседка говорила, что к ней прибегала эта женщина и кричала, что ее и детей убивают. А потом убежала, и всех убили. Ну вот. То есть все более или менее примерно представляли, что там происходит.
И... Опека, причем, периодически приходила или пыталась к ним приходить?
Я вот, ты знаешь, тут для меня много вопросов. Ну, поскольку я как-то в собственной семье никогда с таким особенно не сталкивался, ни когда рос, ни сейчас, когда вот живу. И тоже и с соседями как-то все время более или менее везло, я не знаю. И поэтому я всегда, для меня очень много вопросов. Ну, опека, на мой взгляд, вообще последний, кто тут в очереди стоит, потому что, ну, сама семья, Это же не в один день случилось, да? Не в один день случилось. И если... Вот ты представляешь, да, ты была замужем, да, представляешь, что живешь с человеком. Если он тебя бьет, ты будешь с ним дальше жить?
Нет.
Если он, у тебя нет детей, но если мужчина ударил твоего ребенка, ты будешь дальше с ним жить? Ударил не в смысле там, ну, или там какое-то наказание или что-то еще, а избил, ты будешь с ним жить?
Нет, вот это.
Но какой смысл предъявлять какие-то счета к людям погибшим? Никакого смысла и обсуждать их ровным счетом. Но есть соседи, да? И для меня тоже большой вопрос. Вот к тебе прибегает соседка. У соседки там сколько? 6 детей, да? И не первый день у них проблемы, ты знаешь. К тебе прибегает соседка, всклокоченная, там вся, и не первый раз, возможно, такое происходит. И кричит, он нас убивает. Ты думаешь, да господи, пропадите вы все пропадом.
Нет,
черт,
я выбираю 0,2. Нет? Ну, я просто с другой стороны, я знаю, что на том конце провода скажут, что типа, что, пока не убили, будут убивать, позвоните. Но это, с другой стороны, это не повод не обращаться. Хотя, с другой стороны, опять же, вот история Ани Живнирович, да, которая обратилась в полицию после того, как ее бойфренд избил. Что? Ничего, все.
Ну, бездеятельность.
Я уже молчу о том, что наши гениальные вот эти вот законодатели предлагают вообще вывести из-под уголовной ответственности
побои
бытовые.
Да, бытовые побои, да, скоро, возможно, станут вообще не наказуемые уголовно. Да? Вот. То есть, если раньше полиция говорила, мы к вам не... Там, что, убивают? Ну, когда убьют, тогда приедем. Вот. Известная фраза?
Да-да-да.
Мы ее выдумали с тобой?
Нет, конечно.
Вот. Если вообще, конечно, люди пытаются сократить число контактов с полицией по максимуму, разумеется, само собой, потому что ничего хорошего они от полиции не ждут. Будем называть вещи своими именами. Ничего хорошего от контакта с полицией не ждешь. Особенно если твоей личной жизни ничего не угрожает. Ты видишь там, вот у них... Хорошо, ты вызвал полицию, полиция приехала, забрала там мужика, допустим. А к тебе же придет эта жена и скажет, ты чего? Как я теперь жить-то буду? Ты чего? Не работай, ничего. Ты чего, мать, сделала-то? Разве нет? Запросто. Это с одной стороны. С другой стороны, вот отличная история, совершенно не связана с этим, я просто упомяну. Пассажира, спасшего жизнь женщине, упавшей на рельсы, обвиняют в нарушении правил метрополитена. Московский комсомоль пишет. Нормально? Вот, ну, везде должен, как в фильмах, везде он показывает. Герой там это. И все такое. Медаль, давай. Благодарность по месту работы.
Да, да, да.
Вот, 30 тысяч рублей штраф. Ну, не важно. Вернемся к этой истории. Для меня поэтому большой вопрос. Вот ты говоришь, мы с тобой сейчас прям по разные стороны баррикад получаемся. Ты говоришь, что ты звонишь 02.
Да, я звоню 02.
Я не звоню 02. Особенно если я понимаю, что это... какая-то бытовая история, и каждый день там такое, видимо, происходит.
Так, ровно потому, что там каждый день это происходит, ты звонишь 02. Ну, потому что есть такая штука, называется участковый. Да, это, ну, как бы тогда человек, если это систематическая история, значит, должен прийти участковый, разобраться, что там каждый день происходит.
Участковый должен прийти разобраться, если...
Там уже трупы лежат, ага.
Если на тебя на улице нападают. Если это бытовая семейная ссора...
Ну, окей, вот, ну, я не знаю, опека. Ну, почему? Просто я не понимаю. Объясни мне, почему, когда речь идет о запрете на усыновление, значит, у нас все радостно строим за 3 дня это все запрещают. А когда речь идет о том, что есть 6 малолетних детей, когда периодически возникает вопрос о лишении прав родительских, вообще всем все равно абсолютно. И участковому, и опеке, и Павлу, прости господи, Астахову.
Давай спросим у наших радиослушателей. Сообщаете ли вы в полицию на бытовые разборки соседей? Ну, криво построил фразу, извините. О бытовых разборках. Сообщаете ли вы в полицию о бытовых разборках ваших соседей? Если да, 660-06-64, да, вы сообщаете. Если нет, 660-06-65.
начался подсчет ваших голосов.
Я понимаю, на самом деле, что, конечно, разборка разборки рознь. Абсолютно, безусловно. И в каждый раз, наверное, вы принимаете индивидуальное какое-то решение. Там есть угроза жизни, нет угрозы жизни и так далее. Но, тем не менее, вот в среднем, не знаю, вы сообщаете в полицию о бытовых разборках соседей. Да, 660-06-64, нет, 660-06-65. Можно укорять меня в равнодушии, в чем угодно и так далее. Я считаю, их дом, их крепость. Пока они не пришли ко мне и... или не шумят таким образом, что мне мешают, или не пересекли вот мой порог, да пусть хоть переубивают друг друга. Их проблема. Их проблема.
Ты серьезно?
Я так считаю, да. Я так считаю. Это их проблема. Что они делают дома? Вот если они на улице и представляют опасность для других, да. Если они дома, это их крепость. А, я считаю, окей, что дом должен быть крепким.
В твоей логике получается так, что воспитатель детского сада, который видит, что ребенок каждый день приходит весь в синяках, потом пропадает, потом возвращается, что у него там неадекватный папа, он тоже должен сказать, типа, ну а что, моя хата с краю. Что, пока вот ребенок у меня под присмотром, все нормально, я вот за него отвечаю. А дальше пусть с ним обращаются как угодно.
Это отличная, вот, отличная вещь для морализаторства, просто прекрасная. Мы все должны друг за другом следить, кто как. И мы доходим до того, что ты не можешь шлепнуть ребенка своего, ну, бог с ним. Даже
ты доводишь до абсурда,
Я, например, вообще никогда не шлепал ребенка. Но мы доходим до того, что люди начинают следить.
Хорошо,
друг
где
за
должна
другом.
Проходить эта грань? Вот объясни мне.
Я считаю, по порогу, конечно.
Замечательно.
Вот, на мой взгляд, порог. Все.
Понимаешь, в чем проблема, Саш? Проблема в том, что людям, которые оказались в ситуации, что да, там, они сталкиваются с бытовым насилием, им некуда идти и некому обращаться. И вот, например, история фонда «Сестры» – яркий тому пример. Это, по-моему, единственный в России фонд, который помогает женщинам, которые пережили насилие. Единственный фонд. Вот бьет женщину муж регулярно. Куда она идет? Вот куда ей пойти? Предположим, у нее нет родных. Она вынуждена, то есть, либо на улицу, да, либо вынуждена за этим порогом оставаться. Все. Варианты только два.
Ну, если... Нет, безусловно, если...
Потому что всем абсолютно все равно.
Конечно. Если женщина сама о себе не подумала перед этим, а полностью рассчитывала исключительно на мужа, это ее личный риск,
типа,
ее
сама виновата, да, отлично.
Да, я считаю, угу. Но я полагаю, что вот в условиях...
И дети малолетние тоже особенно сами виноваты.
Дети малолетние не виноваты.
Прям вообще, и стали виноваты.
Ответственность за них несут родители, безусловно. Я считаю, что если на тебя подняли руку, первое, куда ты должен пойти, это пойти в ЗАГС. Подать заявление о разводе. Вот.
Так, да, окей. Нет, это логично.
Да, ты видишь, в данном случае было сделано это. По-моему, нет. Значит, Сергей Зеленограда сваливает все на бедность. Он пишет, между строк из слов этого баптистского священника скользит совсем другая причина. Семья жила очень бедно, долгие годы пыталась в одиночку бороться с нуждой. Я сейчас буду еще более античеловеческие вещи говорить о том, что если вы не можете прокормить свою семью, такую большую, то зачем вы ее такую создавали? Ну, как бы, вот об этом речь. И у нас вот еще будет тема про еду, когда там тоже людей обвиняют в том, что они набрали кредитов. Но там их хоть обманули. Они не сами набрали, их обманули. А тут-то кто обманул? Все видно. Все видно. Ты рассчитываешь на собственные силы. Ну, бог с ним. Это вообще уход в другую сторону. Мне интересно, как голосуют наши радиослушатели. Они, кстати, почему-то не очень активно голосуют. Может быть, мы недостаточно активно промоутировали номера наших телефонов. Сообщаете ли вы в полицию о бытовых разборках соседей? Если да, 660-06-64. Если нет, 660-06-63. Вот в США, Канаде уже несколько случаев избиения нашими российскими хоккеистами своих жен. Суды происходят, дают 40, хоть и условно, и на курсы лекции посылают, пишет Сергей Стюмень. Разные уклады. Да, да, очень хорошо. Вы же иные какие-то вещи из Соединенных Штатов не хотите применять к себе, говоря, что у нас свой уклад. Давайте о собственном укладе поговорим и так далее. Вот. Так, что еще?
здесь очень много пишут. Попы против ювенальной юстиции. Понятно почему. Чтобы безнаказанно лупить своих детей и благословлять на эту паству. Очень осторожно, на мой взгляд, очень осторожно нужно говорить о ювенальной юстиции. Потому что мы видели ее проявление уже, когда у людей, занимающихся правозащитой, например, пытаются отнять детей. И в этом случае почему-то органы опеки, о которых говорит Тань, работают отлично.
Ну, это другая проблема, Саша. Это вообще
отлично,
вопрос избирательный.
Отлично, я имею в виду по оперативности.
Да, конечно. Нет, если надо отобрать ребенка, не знаю, или там пригрозить тем, что отберут ребенка у Маши Баронова или у Надежды Толоконниковой, конечно, это, ну, у нас, в принципе, же избирательно все. Да, проще же пойти и разобраться с Марией Бароновой, чем реально следить за неблагополучными семьями, где вот шестеро детей, а теперь мы видим там много трупов.
Мне пишут, что я не прав, Людмила. Моя хата с краю начинается на бытовом уровне и заканчивается выборами и таким государством, в которое превратилась наша страна. Послушайте, это отличная тема для морализаторства. Я никому не хочу указывать, как им жить. И не хочу, чтобы кто-нибудь, в том числе и вы, Людмила, указывали, как мне жить и каким образом мне думать и поступать. У меня есть зона моей ответственности, например, моя семья. И я вот насколько могу, настолько за нее отвечаю. А один человек предпочел убить свою семью. Морализаторствуйте в его адрес, пожалуйста, Людмила, а не в мой. Я для своей семьи, для своего государства, платя, например, налоги, тоже сделал все, что мог и считал нужным. Если у кого-то есть претензии у государства или у моей семьи, они мне их предъявят. Вот что я хотел сказать. Слушайте, еще давай буквально последний раз напомню. Более-менее раскачалось голосование. Сообщаете ли вы в полицию о бытовых разборках своих соседей? Да, 660-06-64, нет, 660-06-65. Нина пишет, если бы мою маму так не бил муж, может быть, она дольше прожила. Соседи давали кров, когда отец бушевал. Я не могу этого понять, просто не могу. Не в смысле, что давали кров, слава богу. Одно дело дать кров, другое дело в полицию позвонить. А почему она из этого крова потом взрослась? Не могу понять, вообще не могу понять. К сожалению, справка из психоневрологического диспансера не является обязательным документом для предъявления в ЗАГС при заключении брака, пишет Саша. А глаз нет, да? Вот, и...
А вообще-то не все, заболевания проявляются сразу.
Вот. Не, ну хорошо, но если у тебя, если ты понимаешь постепенно, что за человек живет рядом с тобой, что он представляет опасность,
ну,
или не понимаю, или до конца можно не понимать.
Надо сказать, что здесь тоже, если второй человек не согласен на развод, это же будет очень долгий процесс. Вот процесс развода, когда один из супругов на этот самый развод не согласен, это долгий, сложный процесс. Но это не значит, что не надо идти в ЗАГС и разводиться. Просто ну, ты раз, должен а понимать, второй... что это не вот так уж, типа,
конечно.
Ну все, я пошел развелся,
конечно,
до свидания.
Нет, безусловно.
Вырвал страничку из
паспорта. Само собой, любое такое обсуждение, оно утрирует проблему, естественно. 26% наших слушателей сообщают в полицию о бытовых разборках соседей. 26%. 74% это такие люди, как я, которые считают, что это их дело. Это их дело. Я не говорю, что это правильно. Абсолютно. Я могу быть неправ. Запросто. Это их дело. И вот что важно. Я вызову полицию, они приедут и разрешат конфликт. Допустим, даже так. Но потом я у таких избивающих детей друг друга соседей окажусь виноватым. Мне оно надо? Мне не надо.
Да, конечно. Вообще ничего никому не надо.
Ну, как сказать? Может быть, кому-то надо больше всех. Окей.
Ну, а что, у нас как бы два варианта, да? Либо мне вообще никому не надо, либо надо больше всего.
Да,
никто не знал, а я Бэтмен.
Да, это правда. Развернемся чуть-чуть.
Разворот.
Второй день ищем Васильеву. Евгению Васильеву, где она пропала? Куда ты подевался, милый? Вот, нету ее. Думали в колонии, поехали в колонию.
Ищут пожарные, ищут милицию, ищут, не могут найти.
Вот. Женщину какую-то лет 30. Значит... правозащитники уже съездили в колонию, сказали, она затворница, она
схимница, она не хочет общаться.
Приняла обет молчания практически.
Вот, и невидение.
Да, невидение.
Невидимости. Вот, Евгения Васильева, видимо, приняла обет невидимости, действительно. Не хочется иронизировать по поводу человека, находящегося за стенки, и вообще не о ней речь.
Если она там находится, конечно.
Да.
Подожди.
Формально.
Давай иронизировать, но через слово.
Формально находящегося за стенки. Вот. Друзья, мне кажется, что тут одна фраза. Все, и можно переходить к другой теме. Нам делают все, чтобы показать, что ее там нет. Что ее там нет. И теперь вообще, чтобы убедить нас, вас, я даже не буду голосование проводить, потому что 90 на 10 будет. Чтобы убедить нас, вас, в том, что Васильева действительно отбывает срок свой или находится в местах заключения, где-то там в ожидании этапа, не знаю, неважно. Вот, теперь нужно будет предпринять какие-то мощные усилия, потому что даже если нам теперь ее покажут, мы что скажем?
Ну, это монтаж или там что-то сняли специально на Мосфильме.
Да, не, ну, допустим, не Мосфильм, допустим, все показали, и еще правозащитников привели, всех вот.
Они там окропили ее.
Федотова привели, и все. И, ну, мы же верим Федотову. Да, да, все. И все. И Астахов. Всех привели. Вот. И они все свидетельствуют.
А зачем?
Ну, неважно. Они все честные люди. Они все свидетельствуют.
Так.
Вот. А, допустим. Мы что скажем? Мы скажем, да ее сегодня туда приволокли самолетом. И,
на денек.
Мы, да.
Показали, на недельку до второго.
Все, теперь уже очень трудно будет, крайне трудно убедить.
Да.
Делают все для того, чтобы показать нам, что ее... Зачем?
Зачем?
Ты можешь понять? Я не могу понять.
Мне вчера Олег Кашин объяснил все в особом мнении.
Чтобы дать понять женщинам-коррупционеров, что им все равно
их
ничего
тоже
не грозит.
Не бросай, да, что не только вот своих не бросаем, но и даже возлюбленных своих тоже не бросаем.
Хорошо,
не
мы хотели поговорить о закупках оборудования медицинского. К сожалению, не успели мы поговорить про журналиста Соколова. Сегодня, почитайте, огромная статья в «Новой газете».
Елена Масюк.
Тоже, в общем, особенно обсуждать нечего, потому что читайте «Новую газету». Если среди наших радиослушателей есть сотрудники клиник, пожалуйста, позвоните нам через 5 минут по телефону +7 495 363 36 59, поговорить вот об этих ограничениях на закупки медицинского оборудования. Обязательно, потому что шума много и вообще непонятно, насколько это критично, с чем мы сталкиваемся, с чем сталкиваются пациенты поликлиник и больниц. Через 5 минут +7 495 363 36 59 сотрудников клиник просим звонить.
Телевизор.
Вот новый разворот. Я просил позвонить нам, тех, кто трудится в клиниках, сотрудников клиник, и поговорить о закупках медоборудования, которые планируется существенно сократить, государственных закупках оборудования. Кстати, я вчера, конечно же, когда прозвучала эта новость о том, что и она подавалась так, более того, что запретят покупать презервативы, фактически поставлять презервативы,
да,
иностранные. Иностранные, да, оставшиеся только с нашими. Насколько понятно из проекта постановления? Речь идет о государственных закупках презервативов, то есть те, которые для клиник покупают.
Да, а в аптеках и супермаркетах и везде можно будет, я надеюсь. Иначе это вообще трэш какой-то.
Нет, конечно, можно себе представить, что да, готовят, как нам сказали, да врут они все, готовят общественное мнение. Нам сегодня комментировали в Твиттере.
Нет, но с другой стороны...
Подожди, но да, надо сказать, да, что да, в заблуждение впали многие.
Конечно, продолжают, кстати,
включая Геннадия Онищенко, например. Ладно, мы лохи, но Геннадий Онищенко человек, так сказать... Ну, нельзя его лохом назвать по-любому, правда ведь?
Да, но его цитаты, конечно... В принципе, вот, Онищенко великий человек, да? То, что он несет, это просто вот... Как там говорил Дмитрий Анатольевич?
Он
в граните отливает.
Он несет свет и что там, разумное, доброе, вечное. Презервативы никакого отношения к здоровью не имеют, оказывается.
Та-дам!
Па-ба-бам! Не имеет здоровья.
Нет, там дальше еще хорошо.
Это просто заставит быть более дисциплинированным, более строгим и разборчивым в выборе партнеров, а может быть, окажет какую-то услугу нашему обществу в плане решения демографических проблем. При этом Онищенко не видит никаких проблем с запретом на госзакупки других иностранных медицинских изделий. Ну вот бог с ними, с презервативами. И, судя по всему, действительно, аптекам и поликлиникам, в смысле этим самым, по супермаркетам, мало что угрожает. Но вот там дальше поставки оборудования.
Да, Минпромторг предложил расширить список иностранных медицинских изделий, которые касаются ограничений при госзакупках. И, значит, что там? Рентгеновские аппараты, протезы сердечных клапанов, дефибрилляторы, костыли, трости, ходунки, матрацы, бинты, тампоны, антисептики и дезинфицирующие препараты и марлевые маски.
Вот зачем я просил сотрудников клиник позвонить нам и рассказать, в чем смысл. И может быть ничего страшного, а может быть действительно есть в этом большая проблема. Плюс 7-495-363-3659. У нас, к сожалению, очень мало времени. Есть всего лишь 5 минут для того, чтобы вы успели набрать этот номер. Пожалуйста, сделайте это. Алло, доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Александр. Я работаю в одной из поликлиник города Москвы. Вот, поскольку времени мало, я, в общем, вчера читал эту новость на Яндексе. Что могу сообщить? Значит, иглы у нас, только там есть такой пункт, иглы для операции и так дальше. Значит, иглы только отечественные, а ломаются, не прокалывают кожу, ничего. Значит, был у нас случай, пациент потерял сознание, остановка сердца, дефибриллятор отечественный был только. Ну, вам хочу сказать, качать пришлось только руками, вот, потому что дефибриллятор был, ну, скажем так, из каменного века просто. Там к нему нужно было, наверное, книгу инструкции, как им вообще поработать. Вот. И есть еще такой момент, допустим, вот если внимательно посмотрите, там еще лабораторные реактивы идут. Вот. Сейчас у нас, ну вот я столкнулся с такой вещью, что одни и те же показатели, одни и те же анализы приходят совершенно вот просто разброс. Очень большой. И есть ряд заболеваний, которые один показатель влияет очень на здоровье, там, чуть ли не на жизнь пациентов. Вот, и там разброс в 1-2 единицы, практически без видимых причин, он, ну, очень сильно влияет и на тактику лечения. И
то есть, если я правильно понимаю, вот этот запрет на закупки еще больше сделает неопределенными эти анализы, он понизит точность.
Главное, что никто же не будет бегать и искать, хороший был реактив, нехороший.
Понятно.
Мы же отправляем это, ну, практически концов уже не найдешь, а это очень серьезно.
Понятно, спасибо большое,
спасибо.
Александр, спасибо. Хочешь несколько звонков принять? Да.
Есть, да?
Давай, говори.
Елена, врач, пишет, что качество российского медицинского оборудования не идет ни в какое сравнение с импортным, к сожалению, увеличится смертность.
Плюс 7-495-363-3659, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Владимир. Да. Я по поводу презервативов. Можно?
Да можно и по поводу презервативов. Нас, честно говоря, больше оборудование беспокоит. Но, может быть, вы и в презервативах видите какую-то опасность, в смысле в ограничении госзакупок на них. Вы в клинике трудитесь?
Я тружусь в резиновой промышленности, в общем-то. И имею прямое отношение к изготовлению. Дело в том, что в России вообще не производят так называемое резиновое изделие номер 2. Потому что все привозят и сортируют здесь.
Mm-hmm.
Понимаете? То есть у нас в Советском Союзе было всего 2 завода, которые это делали. Это в Одинцово и в Армавире. И туда привозили сок Кивея. Импортировали.
Да-да, это сырье для латекса.
Да, абсолютно верно. Так вот, сейчас вообще не импортируют, и все, что производят наши производители, это только сортировка. То есть, если вот это ограничение, оно возникнет, то непонятно, на что оно возникнет. На сырье, либо на, так сказать, на...
На готовые изделия, да, понятно.
Готовые продукты. Не готовые, а на то, что потом сортируется и упаковывается в разные... упаковки,
там, и так далее. Понятно. То есть, если даже на коробке написано, что источник российский, то сами по себе презервативы не российские, они просто
конечно,
упакованы здесь.
Конечно, привозят изначально просто без, даже иногда без цвета и без запаха. А тут только сортируют. Поэтому,
понятно.
Мне кажется...
Интересно.
Да.
Интересно, спасибо большое. Но опять же, речь идет о государственных закупках, если мы правильно поняли это постановление. И Минздрав, я так понимаю, не может бизнесу запретить. Может ему там, я не знаю, другие регулирующие органы запретить, там кто у нас там, Россельхознадзор, ну условно я, понимаете, вылетел из головы наше любимое ведомство, которое сейчас еду сжигает.
Роспотребнадзор.
Может быть и может запретить бизнесу, но не Минздрав, не его, собственно говоря.
Вообще, конечно, я не понимаю. Ну вот я ничего никому плохого желать не хочу, но вот вы, дорогие люди, которые собираются нам это все запретить, вы сердечный клапан себе засунете внутрь российского производства, и будете ли вы всерьез на него рассчитывать, на этот сердечный клапан? Угу. Чем вообще думаете?
Плюс 7-495-363-3659. Еще один звонок давайте примем от наших радиослушателей, которые так или иначе имеют к этому касательство, например, трудятся в клиниках. Вот видите, из резиновой промышленности даже. Я даже не мог собрать.
Дмитрий тут спрашивает, зачем в поликлиниках презервативы? Для УЗИ, господи ты боже мой, Дмитрий, УЗИ.
Да, доброе утро.
Доброе утро. С вами говорит вот человек, который как раз именно клапан в сердце.
Mm. У вас он импортный или советский?
Он у меня, к счастью, мне клапан поставили 40 лет назад. Mm. Это был импортный клапан.
Так.
Сейчас клапана делают, конечно, наш. Но не в сравнении. Я 40 лет хожу с клапаном.
Mm-hmm. А вы откуда знаете, что в сравнении не идут вот нынешние?
Да, потому что их менять надо, не их меняют.
Хм. Вам
за время их меняют.
Я просто, простите, ради бога, я не знаю, сколько он должен стоять и через какое время их меняют.
Вот мой клапан, который мне поставили в 16 лет, мне уже 64 года. Он у меня стоит уже больше 40 лет.
А, понятно.
Это металлический клапан.
То есть импортные не надо менять,
да.
А отечественные надо менять с какой-то периодичностью. А с какой?
Я понятия не имею, но я думаю, что как можно чаще их надо менять.
Угу.
Понимаете? Потому что импортные клапаны даже в то время были несравнимы. У нас еще даже не делали наши клапана.
Ну, поэтому они были несравнимы. Может быть, ныне научились, я не знаю. Я хочу оставить шанс нашей промышленности. Может быть, все хорошо в этом смысле.
Очень бы не хотелось, чтобы экспериментировали на живых людях.
Это
знаешь,
правда.
Саш?
Клапан у меня из титана.
Угу. Все, я понял вас. Спасибо вам большое. Тоже интересное свидетельство. Я думаю, разговор этот так или иначе будет продолжен и в нашем эфире, и не только. Вообще, очень хотелось бы со специалистами поговорить, потому что там куча вот этого оборудования, и, казалось бы, и костыли там, и все, чем они мешают, что надо, зачем.
Нет, меня реально взволновало то, что они не хотят, ну, вернее, не хотят запретить импорт рентгеновских аппаратов.
Не хотят запретить?
Не хотят покупать, хотят запретить.
Угу, Саш, да. Все, я понял, да.
Рентгеновские аппараты, потому что это очень серьезная штука. И я вот, когда ломала руку, я в нескольких больницах была, и в нескольких больницах делала рентген. И вот рентген доисторически отечественный отличается очень сильно от современного иностранного. В двух разных больницах.
Может быть. Вот я и хотел свидетельство наших слушателей. Спасибо, кто позвонил. Мы еще хотели обсудить очень быстро тему уничтожаемой еды. Уже не первый раз, надо сказать. Мне...
Там просто все более любопытные подробности.
Слушайте, один вопрос у меня. Один вопрос. Ну, сейчас теперь с землей давайте мешать, растаптывать, с дерьмом. Давайте все смешивать, лишь бы как-то это уничтожить. Я еще раз повторю, я ничего дурного не вижу в уничтожении еды, которая не имеет соответствующих сертификатов. Вот. Если она имеет, вот тут есть вопросы. А если она не имеет, вы что с ней сделаете? И сейчас, и раньше уничтожали, и всегда будут уничтожать. Дело даже не в этом. У меня другой вопрос. Зачем это делается так показушно? Зачем? Какой в этом смысл? У нас, где действительно много людей не могут себе позволить купить еду, хорошую еду, питаться всякой дрянью просроченной, между прочим, продаваемой в обход всех этих сертификатов, у нас люди, конечно, должны этим раздражиться. Как раз тот самый электорат Владимира Путина.
А может
это враги Владимира Путина?
Нет, я думаю, что они показывают, что в следующий раз мы вместе с этой едой закопаем и вас.
Почему такая ассоциация?
Вот мне почему-то так.
Может быть, нас
или
закопают.
Или сожгут. Или нас, да, или нас, Саша.
Ну, то есть те, кто враг, есть еда-друг, да, а есть еда-враг.
Да, и точно так же люди. Есть люди-друг Евгения Васильева, а есть люди-враг. Их закопают вместе с едой в землю, перемешают.
Сейчас будем обсуждать через пару минут самую, пожалуй, разжигательную тему нашу и немного отдохнем. Единственное, я хотел бы вам на «Медузе» порекомендовать продолжение статьи, тоже с едой связано, про женщину-фермера, девушку-фермера, 19 лет всего, из Курской области. Отличный репортаж Андрея Козенко. Вам много наврали про эту историю, в том числе. Почитайте, Андрюша Козенко.
На сайте «Медуза» эта история под названием «Ваше поле арестовано».
Прекрасный репортаж.
Реклама.
Девушка, это справочная?
Да.
У меня не хватает зубов. Где можно установить импланты качественно и недорого?
В любой из клиник стоматологии Юнидент по всей Москве сейчас действует акция совместно с производителем зубных паст Рокс. Два импланта по цене одного. 675-400.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Запишитесь на прием по телефону 675-400. Сайт 675-400.ru.
Дорогая, путевки купил. Едем в Лексус, как ты и хотела. Чистое море, роскошный отель, воздух, солнце, рестораны. Да, 5 звезд. И все звезды здесь. И выступают, и живут. И все наши друзья туда едут. Что для детей? Есть все, что только можно придумать. Отдохнут и они, и мы. Как называется? Лексус. Да, это Лексус. Да, это Лексус.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Автопробег к 25-летию «Эхо Москвы». У нас в эфире дорожные байки, прямые включения и интервью, записанные нашими журналистами.
В эту среду после 13 часов слушайте запись интервью с мэром Кургана Сергеем Руденко. В этот четверг после 20 часов тема программы «Будем здоровы» – август как здравоохранительный месяц года. В нашей студии академик РАН и главный санитарный врач России с 96 по 2003 год Геннадий Онищенко. «Будем здоровы» в четверг после 8 вечера. Только на этой неделе, в ночь четверга на пятницу после 0 часов, слушайте программу «Один» с Антоном Орехом. А в ночь с пятницы на субботу после 0 часов слушайте программу «Один» с Дмитрием Быковым.
Эхо Москвы, 91.2 в диапазоне FM.
Разворот. Продолжаем программу «Разворот». Ну вот мы слышали, что Геннадий Онищенко будет у нас завтра, да, вечером в программе «Будем здоровы». Я думаю, он разовьет, я надеюсь, он разовьет вот эту мысль.
Будем здоровы с отечественными клапанами сердечными, да.
Нам из Пензы очень много людей пишут, несколько, не только наш постоянный слушатель Сергей, но и несколько людей разных пишут о том, что у них прекрасные клапаны изготавливаются в Пензе. Я очень надеюсь, что все мы будем ходить, при необходимости, разумеется, с пензенскими сердечными клапанами. Вот. А как иначе, с другой стороны? Дмитрий вот тут пишет. Прислали новость про пензенский сердечный клапан, удачно вживленный поросенку. Вот новости от 15 апреля. И человек, который рассказывает об этом, управляющий НПП Мединж Сергей Евдокимов, отметил, что в настоящее время поросенок чувствует себя хорошо. Это очень обнадеживает.
Конечно. А потом вообще все можно заменить зеленкой. Это же проверенные аж с Первой мировой войны средства всех отечественных хирургов.
Слушай, наверное...
Залейте все зеленкой, и все пройдет. Не жалуйтесь.
Мы много тем напланировали, много званых, да мало избранных, как говорится. Мало успеваем. Вот хотелось бы мне все-таки успеть чуть-чуть пообсуждать сотрудников заповедника Херсонес-Таврический. Это в Крыму. Им прислали.
Для меня это поясняешь специально.
И я просто на тебя смотрю, чтобы сосредоточиться, иначе у меня расфокус начинается. Значит, им прислали нового начальника, отца Сергия. Отца Сергия, которого вместо прежнего главы заповедника, археолога Андрея Кулагина. Ну, заповедник Херсонес-Таврический, все говорят, что это мощнейшее учреждение, известнейшее и так далее. Губернатор Севастополя назначил на пост главы музея отца Сергия.
При этом... совершенно эпичная видеовстреча.
И он сказал, что он же археолог вообще по образованию. Отец, все нормально, все сходится, археолог и отец, все хорошо.
Да, такое бывает, кстати.
Вот. Значит, он заявил, что эта кандидатура согласована с Минкультом и Патриархом Кириллом, однако позднее выяснилось, что это не так. Мне кажется, что это вообще детали несущественные.
Да, лишние подробности.
Мало существенные, но тем не менее. Так вот, что эти сотрудники сделали? Они отказались работать, они паршивцы. Отказались работать под руководством нового директора музея, нового благочестивого.
Лишь бы людям не работать, лишь бы не работать.
Вот. Нет? Мы сразу представили, что вот не возвращается из командировки в Соединенные Штаты Алексей Венедиктов. Мы приходим завтра на работу, а тут Чаплин.
Всеволод Чаплин главным редактором.
Понимаешь, мы отец Всеволод, благослови пойти утренний разворот вести. Ну и давай вперед. Вот как? Мы как-то призадумались сегодня утром. Может, все-таки лучше Венедикта вернуть?
И вернули его.
А он даже в отпуске, не в командировке. Вот.
Призадумались, да. И вернули Венедиктова в Москву.
Да. У нас следующий вопрос. Ну, на самом деле, если говорить серьезно, тут, конечно, я понимаю, что мой смех сейчас, если его бы слышали сотрудники заповедника Херсон Ставрический, да еще и обзывательства мои, наверное, не очень здорово, не очень смешно им сейчас. Потому что любимая работа, ты годы там жизни отдаешь этому и так далее. И тут вот такая беда обрушивается, и сидит какой-то пересмешник по радио с утра, и еще все это дело обстебывает. На самом деле, я когда вчера услышал эту новость, я подумал, что обязательно ее сегодня нужно обсудить, потому что это шаг. Это очень мощный шаг отказаться работать под руководством вот такого директора. Я не говорю, что я одобряю. Может быть, стоило, наоборот, продолжить дело. Неважно, кто там, священник, не священник, да я не знаю, хоть оккультист вообще, или там, я не знаю, каббалист. Вообще, без разницы абсолютно. Главное, тебе дают продолжать свое... Это вот такой часто встающий в последнее время вопрос. Тебе дают продолжать свое дело или нет? Может быть, конечно, он создаст проблемы, да. Но тебя же не увольняют, тебе просто прислали нового начальника. Вот такого.
Может, ты его вообще не будешь видеть.
Вот такого, которого ты, наверное, считаешь не
всякое
очень
же бывает,
компетентным.
Знаешь, какой-то там, может быть, он такой формально назначенный
good
начальник.
Knows. Не знаю. И я в связи с этим хотел спросить у вас. Вот, ну, наверное, часть из вас на пенсии, часть все-таки работает. Многие работают, многие сейчас приехали на работу или едут на работу там в автомобилях своих и так далее, или сегодня по каким-то причинам не пошли в отпуск, неважно. Вы как решите для себя этот вопрос? Вот вам прислали священника. Его основная деятельность – это богослужение. Если вы уйдете после этого с работы, подадите заявление 660-06-64. Если нет, вы продолжите свою деятельность 660-06-65.
Голосование пошло.
Уйдете ли вы с работы, если вашим начальником станет священнослужитель? Да, 660-06-64. Нет, 660-06-65. Я уже вижу, что мы не успеем результаты голосования огласить сейчас до перерыва на рекламу. Мы
сделаем... У нас потом заканчивается эфир, Саша.
Не сделаем мы это.
Посмотришь внимательно в нашу сетку.
Нет, успеем. Значит, надо, но успеем. Еще раз, все, только голосуем. Уйдете ли вы с работы, подадите ли заявление об уходе? Если вам пришлют священнослужители, да, 660-06-64, нет, 660-06-65. Я пожалуюсь Дмитрию Медведеву, слишком быстро течет время, чтобы он что-нибудь сделал со временем. Он умеет это. Зимняя, летняя
реклама. Свой собственный дом всего в 2 километрах от Москвы. Таунхаусы в Долгопрудном от «Актистрой» от 51 тысячи рублей за квадратный метр. 8-915-016-016-0. Проектная декларация на сайте актис-строй.ру.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
На этой неделе дневной разворот с понедельника по четверг. Ведут Алексей Голубев и Евгений Бунтман. Государственное регулирование интернета. Вынужденная мера или нарушение прав граждан. Обсудим эту тему в среду в программе Татьяна Фельгенгауэр «Кринч». Наши гости. Глава правления Института развития интернета Герман Клименко и медиаэксперт, директор компании 101 Стартап Михаил Гуревич. «Кринч» в среду после 20:00 вечера.
В эту среду после 22 часов в программе 48 минут. Лидер движения «Талибан» Мулла Ахтар Мансур. 48 минут в среду после 10 вечера.
В эту среду в гостях у программы «Винил» композитор, ведущий лекции о музыке и коллекционер Павел Жуков. Не пропустите, в среду после 23 часов.
В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду у вас есть возможность задать вопросы журналисту и правозащитнику Зое Световой. А в пятницу читайте ее ответы без купюр на сайте «Эхо».
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
И мы здесь для того, чтобы только сообщить результаты голосования. 83% наших слушателей уйдут с работы, если их начальником станет священнослужитель. 17% попытаются продолжить свое дело. Спасибо вам большое. Спасибо, что слушали утренний разговор. Татьяна Фельгенгауэр,
Александр Плющев. До завтра.